Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Продолжаем разговор с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. Поговорим, в частности, о том, о чем заявил Байден, который якобы скорбит по невинным жертвам и при этом выделяет миллиарды на оружие для Украины. Андрей Александрович, еще раз приветствую вас. Так, Андрей Александрович, слышите меня?
Да, добрый день.
О, супер. Супер здорово. Про несколько, вы знаете, хотелось бы поговорить, как бы это правильно сформулировать, двойные стандарты, может быть, формулировка такая набила уже оскомину, но, в общем, парочка совпадений в последнее время произошла, странных. Во-первых, Байден, который сказал, что скорбит по невинным жертвам, и при этом призывает поставлять Израилю, продолжать поставлять Израилю вооружение. Ну, вроде как нелогично, да, в такой в человеческой логике, если ты не хочешь новых жертв, не поставляй оружие. Во-первых, Андрей Александрович, вторая история накануне произошла с Великобританией. Риши Сунак приехал в Израиль и говорит, мол, типа, поддерживаю полностью право Израиля на самооборону, на защиту. И в это же время делегация Великобритании в ООН не поддерживает резолюцию Совбеза ООН о прекращении, в сущности, конфликта. С чем все это может быть связано, Андрей Александрович?
Да, это связано с одной простой вещью. У политики, что в Соединенных Штатах, что в Великобритании, нет никаких принципов. Есть текущее понимание собственных интересов, да? И вот исходя из этих собственных интересов и действует и президент Байден, и Великобритания, ну, которая просто откровенно подыгрывает американской политике. Там иногда можно, наверное, если покопаться, выяснить какие-то разночтения или там небольшие разногласия в этой политике. Но базово, стратегически, я считаю, что американцы разжигают конфликт на Ближнем Востоке, совершенно очевидно. Потому что, ну давайте так, можно что угодно говорить, но они же не могут не понимать, что направление там авианосцев, каких-то ударных групп на Ближний Восток только повышает накал страстей. Да, и мы видим уже атаки на американские базы там в разных странах. Это уже происходит. Уже разного рода лидеры исламского мира предупреждали Соединенные Штаты, что если они вмешаются, то начнутся там действия против американцев по всему миру. Это тоже есть. Они не могут этого не видеть. Байден, конечно же, действует в интересах военно-промышленного комплекса, потому что чем больше конфликтов, тем больше денег получают представители американского ВПК, тем больше у них контроль над политической элитой в Соединенных Штатах. А это особенно важно сейчас, потому что следующий год – это год выборов в Америке, год президентских выборов. И поэтому бюджеты избирательные, все это будет наполняться с помощью, в первую очередь, конечно же, крупнейших корпораций, в том числе производителей оружия. Поэтому чем больше таких конфликтов, тем лучше. Американцы, очевидно, не заинтересованы в том, чтобы все это разрешилось миром. Посмотрите, они фактически монополизировали ситуацию на Ближнем Востоке, я имею в виду посреднические функции, да? В частности, в палестино-израильском урегулировании. Все последние годы американцы не то что лидирующую скрипку играли, да они просто никому не позволяли подойти к этой теме. Они занимались этим, и результат мы видим.
Кстати, Андрей Александрович, не могу, скажем так, не поинтересоваться вот в связи со всей этой историей. Вот здесь двойственная позиция, и есть позиция президента России Владимира Путина, да, ну, позиция России, в сущности, да, и МИД ее неоднократно высказывал, в связи с тем, что, ну, нужно создание двух государств, Палестина со столицей Восточного Иерусалима. Мы уже с вами это говорили, и вот здесь вот, когда у России обнаружилась постоянная и неизменная позиция по этому вопросу, все начали там, значит, так скептически высказываться. Как так? Ну, типа, Израиль же поддерживает Россию в конфликте с Украиной. Почему Путин не поддержал Нетаньяху? Почему он ему так поздно позвонил? Андрей Александрович, вот вы как могли бы это для себя, по крайней мере, объяснить? Ну, так, с личной точки зрения.
Слушайте, Я считаю, что у России как раз очень взвешенная позиция. А есть ли какое-то другое предложение или хотя бы какая-то другая основа для того, чтобы государство Израиль могло спокойно существовать? Да? Ведь президент Путин говорит, давайте вернемся к концепции двух государств. Да? Давайте напомним, что Советский Союз является, по сути дела, основателем государства Израиль.
Да.
Тогда ведь немногие хотели, кстати говоря, тогда еще противоречия между Соединенными Штатами и Великобританией, они были реальными. И британцы, да, нарисовали эти границы, всем всего пообещали на свете, да, а потом ушли из этого региона. И тогда действительно и, кстати, Соединенным Штатам, и Советскому Союзу казалось, что вполне естественным является создание государства Израиль и создание палестинского государства. Поэтому, в общем-то, позиция России, она настолько же пропалестинская, насколько и произраильская. И в этом как бы суть того, что говорит президент Путин. Он говорит, давайте вернемся к тому, что когда-то было согласовано, на что, в общем-то, все были готовы. Да, потом история распорядилась по-своему. Не хотели создания независимого палестинского государства. Давайте об этом тоже не забывать, это важный момент. Не хотели создания независимого палестинского государства тогда ни Египет, ни Иордания, ни многие другие соседи Израиля, да? И в этом тоже была проблема. Поэтому так важно сегодня, чтобы региональные державы крупные участвовали в этом мирном процессе, который, я надеюсь, все-таки начнется. Поэтому говорить, что Россия занимает там однозначно пропалестинскую позицию, нельзя, конечно. Конечно же, нельзя.
Андрей Александрович, вы вот сказали, что американцы никому не позволяют зайти на Ближний Восток, ну, в смысле, из своих партнеров, условно говоря. Да, мы видим, что Украину спихивают по максимуму на Европу, европейцы финансируют, и мы займемся чем-нибудь другим. Вот в данном случае, видели этот парад, да, Шольц побывал, Сунак побывал, кто-то, по-моему, еще там был из европейцев, председатель Еврокомиссии, да. Как думаете, финансово Европу тоже заставят поучаствовать в этой ближневосточной истории, ну, на стороне Израиля, как я понимаю?
Ну, я нисколько в этом не сомневаюсь. Нисколько не сомневаюсь, хотя я думаю, что это не просто для европейских политиков однозначно высказывать поддержку Израилю. Это очень непросто, потому что мы видим, что очень многие политические силы в Европе, кстати, которые входят и в правящие коалиции, они вот как раз занимают откровенно пропалестинскую позицию. Многие силы. Потому что очень сильно вот это движение, знаете, они вскормили такое левацкое движение, которое во многом, ну, если не определяет политику, то как минимум определяет политическую позицию многих избирателей европейских. Там тоже ситуация, она далека от объективности в Европе. Поэтому мне кажется, что так важно было и для Соединенных Штатов в первую очередь заставить европейских политиков высказать публично поддержку Израиля. Очень важно. Давайте посмотрим, сколько прошло митингов в Европе, например, пропалестинских и сколько произраильских. Ну, несопоставимо будет, да? Конечно же, большинство там, демонстраций, пикетов, шествий, все, что мы видели в Европе последние две недели, они скорее носили пропалестинский характер.
Ну, не поэтому скорее, а однозначно можно об этом сказать.
Да, 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 конечно, так. И важно для Соединенных Штатов именно заставить занять определенную позицию своих сателлитов в Европе. И они этим занимаются, поэтому этот парад визитов мы и наблюдаем.
Мне кажется, кстати, что это довольно-таки взрывоопасная и просто опасная ситуация, когда такие широкие массы поддерживают ну, одну точку зрения и не стесняются ее высказывать на улицах, а власти, в общем, не прислушиваются и поддерживают другую. Это может к серьезным последствиям привести.
Это так, это, я думаю, что и приведет к серьезным политическим последствиям, но давайте тоже, можем посмотреть на ситуацию, которая в Соединенных Штатах складывается, ведь там не менее интересная ситуация. Ведь электорат демократической партии во многом это тоже левый электорат. Это тоже электорат, который ну, во многом высказывает сочувствие палестинцам. Тоже администрация Соединенных Штатов сейчас в очень непростой ситуации находится, потому что с одной стороны военно-промышленный комплекс, с одной стороны, так называемые американские интересы, лидерство американское по всему миру и необходимость поставить, используя этот конфликт, поставить Ближний Восток под тотальный контроль. А Соединенные Штаты, безусловно, попытаются это сделать, если им не помешать. Но многие в Соединенных Штатах, мы можем посмотреть и на позицию университетов, было несколько студенческих петиций на прошедшей неделе. Да, мы это все хорошо видим. Это, в общем, очень широко освещается, в том числе в американских средствах массовой информации. Да и у нас можно встретить всю эту информацию. Она доступна для наших слушателей и читателей. Там очень непростая ситуация. Там тоже конфликт по поводу того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке. И это для демократической партии тоже большая проблема. Потенциально очень большая проблема, потому что пока, к сожалению, мы видим, что конфликт идет по пути эскалации, а значит и в Европе, и в Соединенных Штатах в общественном мнении будет нарастать этот разрыв, раскол.
Ну, в подтверждение, Андрей Александрович, ваших слов, Грета Тунберг сегодня с плакатом, да, фотографию опубликовала. Никто же не будет спорить, что экологические движения – это движения левые в Европе и вообще во всем мире.
Да, конечно,
вот,
конечно.
Левые поддерживают Палестину. Давайте двигаться дальше. Любопытная новость у нас есть по договору о запрещении ядерных испытаний. Со стороны России произошла, ну, дератификация, я уж, извините, такой не очень юридический термин использую, но смысл понятен. И сейчас, значит, в Госдуме, получается, в нижней палате нашего парламента это решение прошло, и верхняя палата, ну, то есть, соответственно, Совет Федерации должен рассмотреть это 25 октября. Андрей Александрович, вы знаете, вот у меня в первую очередь по срокам вопрос. Мы какую-то передышку, что ли, даем? Время одуматься для тех, кто по ту сторону этого договора находится?
Никаких передышек мы не даем. У нас очередное заседание Совета Федерации пройдет 25 октября. Это ближайшее заседание к той дате, когда Государственная Дума провела собственное голосование. То есть это ближайшее заседание. Но не думаете же вы, что ради такого вопроса нужно внеочередное заседание Совета Федерации собрать? Ну, это, в общем, достаточно смешно. Мы укладываемся в конституционный срок 14 дней. Мы должны рассмотреть после Государственной Думы закон. И 25 число, плановое заседание Совета Федерации. Вот Дума проголосовала, и в Совет Федерации поступил, как мы знаем, сегодня мой коллега Константин Косачев, тоже у себя в Телеграм-канале, я даже у себя разместил репост его очень такого хорошего, взвешенного текста по поводу этой ситуации с дератификацией. Документ поступил в Совет Федерации и будет на очередном заседании рассмотрен. То есть 25 числа. Соответственно, с понедельника этот документ начнут рассматривать комитеты Совета Федерации, и в среду на пленарном заседании он будет поставлен в повестку.
Кстати, я хотел поинтересоваться, Андрей Александрович, ну, пользуясь случаем, вот Константин Осипович написал, что нужно дать оценку, да, тому, что в Соединенных Штатах Америки в это же время произошли испытания на ядерном полигоне. Как я понимаю, там не до конца понятно, что они испытывали, но так или иначе вот зафиксировали, что были испытания. Кто, на ваш взгляд, вот как-то там не так может быть понятно с точки зрения обывателя, кто должен дать эту оценку?
Участники договора, по всей видимости. Потому что, да, сегодня тоже высказался на эту тему и председатель комитета по международным делам Григорий Карасин. Ведь это же, по сути дела, провокация, да, со стороны Соединенных Штатов. Все будут высказывать сожаление, с одной стороны, что Россия поставила на дератификацию это соглашение, призывать этого не делать, но в то же время американцы сами не ратифицировали. И мало того, они еще и проводят там какие-то испытания, но говорят, что там какая-то химическая бомба, ну, не будем в технические детали вдаваться. Тут значение имеют не технические детали, а политический жест, да, который американцы делают вот в эти дни, сегодня, по сути дела. Поэтому, да, политическую оценку в том числе и Совет Федерации даст, и я уверен, Министерство иностранных дел. Поэтому давайте дождемся следующей недели, я думаю, что мы все эти политические оценки услышим.
Я, кстати, еще хотел такой технический, скажем так, момент спросить. Вот когда заговорили о дератификации, естественно, позиции других стран по этому вопросу тоже озвучивались, и вот остальные страны, они подписали, ну, вот про американцев речь идет, подписали, но не ратифицировали. Вот, Андрей Александрович, в юридическом, скажем так, смысле, в чем разница между этими двумя?
Для себя обязательным делаешь.
Когда ратифицируешь?
Для себя, да.
Да. А вот сейчас Россия дератифицирует, но подписанным Россией этот договор остается?
Мы можем соблюдать его условия, а можем нет. То есть уже обязательства такого нет. Сейчас это ратифицированный договор, это федеральный закон, это часть нашего внутреннего законодательства, по сути дела. Потому что ратификация и дератификация проходят в порядке, в котором принимается федеральный закон. Когда это не ратифицированный акт, то есть он идет на усмотрение правительства, ну, в нашем случае, да, на усмотрение президента, поскольку президент в данном случае возглавляет в соответствии с Конституцией все направление внешней политики, обороны и безопасности. Это компетенция президента. Поэтому, насколько я знаю позицию Министерства иностранных дел, Россия не собирается в ближайшее время проводить никаких испытаний. Но она хочет снять с себя обязательство не проводить испытания в связи с тем, что Соединенные Штаты могут проводить, и мы видим, проводят какие-то испытания. И та ситуация, которая складывается в мире, может привести к тому, что для модернизации наших ядерных сил какие-то испытания потребуются. Поэтому дератификация – это такой предварительный шаг, который развязывает нам руки с точки зрения соблюдения наших внутренних законов и внутренних процедур для того, чтобы, скажем так, оставаться лидерами в части ядерного сдерживания.
Кстати, вот на сдерживание многие эксперты обращают внимание, что вот эта дератификация, она как раз не то, чтобы запустит автоматический процесс каких-то испытаний, экспериментов или еще чего-то в этом роде, а вот таким фактором для сдерживания послужит не только для американцев, для всех остальных сторон. Поэтому,
ну, да. Эксперты правы, да. Это не означает, что Россия, там, Совет Федерации проведет свою процедуру по голосованию, по дератификации, подпишет президент, и сразу же Россия приступит к ядерным испытаниям. Отнюдь нет, эксперты правы, это просто дополнительный, тоже в первую очередь политический жест, который говорит о том, что наши руки тоже больше не связаны юридическими обязательствами. Мы будем и мы должны оставаться лидерами в части ядерного сдерживания, в части наших ядерных вооружений, в первую очередь стратегических.
Давайте двигаемся дальше. У нас тут чуть больше 5 минут остается, не так много времени. Хотел спросить ваше мнение по поводу запрета религиозных организаций на территории Украины, да, Верховная Рада накануне соответствующий документ в первом чтении приняла, потому что, говорю, религиозных организаций, так, как написано прямо в тексте, но понятное дело, что против Украинской Православной Церкви в основном это все делается, и Дмитрий Анатольевич Медведев, зампред Совбеза России, он не стесняется, прямо об этом говорит, но я хотел вот у вас, знаете, Андрей Александрович, такую юридическую, опять же, деталь, уж простите, поинтересоваться, поспросить, там идет речь о религиозных организациях, которые, по версии Киева, управляются из другого государства. Как думаете, но ведь вот эта Украинская Православная Церковь в свое время отказалась от того, чтобы, ну, как формально считаться, да, российской или управляемой из Москвы. Как сейчас это будет коллизия решаться?
Ну, да, мы знаем, что Украинская Православная Церковь, которая Москва, патриархата, да, единственная каноническая церковь на этой территории православная. Она делала ряд заявлений, там вносила свои изменения в устав, абсолютно тоже неканонично, кстати, действуя, заявляла о том, что она теперь самостоятельная, вроде да, не имеет да, никакого да, отношения да, да, к Москве. Да, оставим это на совести иерархов Украинской Православной Церкви. Им никто не поверил. Даже украинское государство, неонацистское, понимает, что они действовали вне правил. Но что здесь важно? Я бы на самом деле ждал реакции Ватикана, потому что греко-католическая церковь на Украине управляется из Ватикана.
О, как!
То есть значит ли это, ну, как и все католики во всем мире, значит ли это, что греко-католики на Украине теперь вне закона? Вот мы же знаем, что только в первом чтении принят этот закон, который вы называете, да? Посмотрим, что будет дальше. Потому что эти-то УПЦ, они хотя бы заявляют о том, что они к Москве больше не имеют отношения. Но греко-католики даже заявить такого не могут. Потому что это католическая церковь, которая находится под амофором Ватикана, под Папой Римским. Значит ли это, что на Украине запретили католическую церковь, включая греко-католиков? Я просто хочу посмотреть, когда этот закон выйдет уже из Верховной Рады, если он выйдет. Это тоже такой политический вопрос, да? Но мы же понимаем, что это чистой воды политические спекуляции. От этих законов сейчас на Украине ничего не зависит. Никто на Украине законы не выполняет, никакие. Потому что на Украине идет война. И правительство Украины контролирует только часть собственной территории, не говоря уже о том, чтобы какие-то законы обеспечивать действия на своей территории. Никто это не читает. Это политический жест. Очередная националистическая истерика. Но только если верить тому, что сейчас пишут про этот закон так называемый, то, похоже, они запретили католическую церковь.
Слушайте, любопытное, да, замечание, Андрей Александрович. Спасибо, очень интересно. Есть над чем задуматься, и есть, как сказать, очередная новая причина, чтобы последить за тем, как этот законопроект будет проходить там в Раде. Да, будем за этим наблюдать. Давайте дальше двигаться. Я еще хотел поговорить с вами по поводу снова сектора газа, но уже во французских СМИ такое любопытное мнение приводится о том, что жестокость ответных действий Израиля и поддержка, которую он получает от западных столиц, ослабляет фундамент, на котором держится риторика Запада про Украине. В основном журналисты здесь пишут о том, что вот страны там, глобального юга, может быть, Африки, в Южно-Восточной Азии, могут отказаться от какой-то там, я не знаю, поддержки западной, потому что сравнивают ситуации. Как вам кажется, такое развитие событий вполне вероятно?
Ну, наверное, страны Азии, Африки, они эти двойные стандарты чувствуют еще более сильно, да, чем мы с вами. Потому что на их территории те же самые западные колонизаторы совершали такое количество преступлений. Причем в последние десятилетия это происходило, да, и в последние десятилетия прошлого века в том числе. Что для них, наверное, удивительно такая реакция западного сообщества на то, что происходит сейчас в Израиле, да, в общем, тем более удивительно на то, что происходит на Украине. Вот давайте один маленький момент, да, просто так, для, что называется, под финал нашей программы. Mm-hmm. Мы все помним истерику так называемого МУС по поводу того, что украинских детей там вывезли в Россию, ну, проще говоря, спасли из-под бомбардировок, устроили в школу, дали нормальное жилье, возможность жить, учиться и так далее. Истерика МУС, уголовное дело возбуждено, ордера какие-то выписаны. А давайте поинтересуемся, а какое количество детей сейчас погибло в Газе? Ну, просто детей. Давайте не будем говорить о взрослых. Просто детей. Сколько сейчас в Газе погибло? Вы слышали что-нибудь про МУС? Или про какой-нибудь ордер? Или вообще про то, что они как-то желают этим заняться?
Нет.
Ну, все понятно, да, как бы с этой организацией, с этим так называемым Международным уголовным судом. Кстати, с Соединенными Штатами тоже, потому что, да, есть разные данные о том, что произошло в этой больнице. По крайней мере, СМИ публикуют абсолютно разные точки зрения. Ну, так может быть, международное расследование тогда провести?
Американцы выступили говорят, нет. Против.
Соединенные Штаты говорят, нет, все ясно и так.
Да, совершенно верно. Ну вот опять...
Поэтому я думаю, что нашим зрителям, я думаю, тоже все понятно уже.
Да, совершенно с вами согласен. Андрей Александрович, спасибо вам большое за интересную беседу. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес был в эфире «Радио Спутник».
Сенатор Клишес. Да, тот самый.